Потому что Волошин, он, знаете, как клубок спутанных ниток. В том плане, что потянешь за одну ниточку, тянется множество других. Я сознательно вот в этом слайд-фильме почти исключил, ну, как бы, его огромное количество фотографий. Дело в том, что у Волошина мало у кого из литераторов 20 века есть вот такое наследие его портретов и фотографий и окружения, и Волошина. Я много лет этим занимался. Вот так получилось, что я в Коктебеле с 57-го года.
Вот.
Нет, ну я просто так получил, что в 57-м году мне было 10 лет, вот, и папа был, ну, физик, ученый, и он в доме ученых взял такую путевки нам на всю семью, и мы поехали, турбаза дома ученых в Коктебеле в 57-м году, вот, и так получилось, что фактически акварель Волошина я увидел вот именно в 57-58 году, я точно не помню, но мама работала в журнале «Вопрос литературы», у нее было журналистское удостоверение, и мы подъехали в Феодосию. Тогда Волошин был закрыт. Его практически, ну, музея, конечно, не было, жила Марья Степановна. Вот, и Феодосийская галерея не выставляла. Но мама попросила, прямо вызвала сотрудников фондов и попросила, что покажите нам с сыном вот акварель Волошина. Я хорошо помню, как вот мы тогда еще вот как-то посмотрели акварели. Я совсем недавно, сейчас вот я сканирую домашний архив, вот, и нашел, по-моему, 58-го или какого-то года мои рисунки подражания Волошину. Я акварельки какие-то миниатюрные, я пытался что-то... Ну, там год подписан, по-моему, то ли 67-го, то ли 57-го. Но в 67-м году я уже учился в архитектурном институте. Вот. Ну, я пока немножко расскажу вам. Вот. И прежде чем начать. Вот. И... Был перерыв, 2 года мы ездили регулярно, потом как-то мама не очень хорошо было солнце, и мы жили в Новом Иерусалиме, вот, в хорошем доме. И в 67-м году я учился на 2-м курсе архитектурного института. Я поехал в Крым. Сначала в Керчь. Нашел какого-то удивительного 90-летнего старика, у которого был чуть не первый вообще велосипед в Крыму. Вот. И он такой был технарь, он все, такая мастерская была, он все чинил. Это я пока рассказываю просто вот, приветствую. Вот. И могу вам рассказать смешную сценку. Для юмора. Он говорил так вот. Велосипедисты в начале века были редкостью. И вот едет человек по тропинке, и навстречу ему страница идет. Он звенит, вот, а у нас так смиренно идет с посохом. Вот. И когда мимо нее проскакивает, она делает так, в колес, потому что вот они считали, что это исчадие ада, эти велосипеды. Вот. И вот я приехал в Коктебель и первую ночь провел в саду Литфонда на рюкзаке, в котором купил помидоры и забыл о них. И было что-то мокрое. Утром просыпаюсь, мокрые помидоры. Где-то в 4 часа я иду по набережной мимо дома Ворошина. Вот. А на балконе дома Ворошина стоит моя однокурсница Наташа Бочарникова. Она была внучка Эллы Бочарниковой, балерины, которая в доме Волошина как бы жила и помнила, знала Макса. Есть фотография Эллы Бочарниковой. Вот. Она мне говорит: «Саш, хочешь помыть мастерскую в доме Волошина?» Я говорю: «Конечно, хочу». Ну, я вошел в дом впервые. Нет, собственно, я в детстве тоже один раз я зашел, и тоже было огромное ощущение, знаете, удивительного аромата, каких-то особенных, особенно атмосфера в доме. Я очень, вот как ребенок, ощутил вот эту волшебную, загадочную атмосферу, когда никакого музея не было, дом был жилой. Вот. И позднее мне Марья Степановна рассказывала, что когда приехал Шульгин, знаменитый член Государственной Думы и тот, кто участвовал в отречении Николая, вот он где-то, ну, по-моему, дожил до 60-х, он приехал, тогда был фильм снят, вот, о Шульгине, и он вошел в дом Волошина и сказал, первая фраза его была такая: «Да это единственный дом в России, который пахнет до 17-го года». Вот, потому что дом Волошина, ну, мало того, что вообще в истории не так много художников и поэтов, которые построили бы собственный дом, как ни странно, сами, своими руками, по своему проекту. Потому что кто-то снимал, кто-то арендовал, кто-то просто у кого-то жил. Вот. И еще уникальность в том, что вот этот вихрь, пронесшийся в 17-м году и далее, не оставил практически живыми большинство усадеб. Что-то сгорело, что-то было разорено. И удивительнейшим образом, не в войну, вот дом Волошина не пострадал. Знаете, это отдельная история, о ней много можно рассказывать, как Марья Степановна во время войны спасала. Но если бы не вдова вот Волошина Марья Степановна, которая как-то вот держала дом. И я думаю, что вот живописное творчество Волошина, оно было галочкой, вот плюс, которая как-то удержала от разорения дом. Потому что когда входили, понимали, что это дом художника, что это музей, а не просто диссидентское гнездо, где писались, ну, как бы, контрреволюционные какие-то стихи, что-то, там какой-то диссидент жил, вот, и вот в конце жизни он был когда-то в последние годы, его обязали водить там раз в неделю экскурсии по дому. И он показывал акварели. Знаменитая история о том, как красноармейцы пришли смотреть дом Волошина, и он стал показывать акварели. Вот. И такая тишина. Вот он закончил показ акварели, и раздался голос какого-то молодого красноармейца, который сказал: «Довольно художественно». Вот, и тогда все гости смеялись, вот, что вот, такая смешная фраза «довольно художественно». Вот, так вот, с 67-го года мне посчастливилось просто жить непосредственно в доме я подружился с Марией Степановной. Не буду об этом останавливаться, но, в общем, акварель я смотрел в альбомах из сундуков. Мне Мария Степановна показывала, я что-то даже копировать пытался. Под Андерсоном я сделал копию, я рисовал тогда много. В общем, потом я этот портрет, как неизвестного художника, вывесил на выставке на Калининском проспекте. Была вот в церкви, которая сейчас церковь, последняя была выставка, это вот как раз акварели Волошина, если кто-то помнит, вот в этой церкви. Вот. И вот встреча вот с Волошиным, вот помимо вот того, что я жил в доме, произошло через живое живом Цветаева. Вот те, кто не знает Волошина, я просто советую всем начинать вот с Марины. Потому что вот так живо, так ярко показать и жизнь дома, мать Елена Атабаевна, и вот все стороны, как бы, характера Макса, это самое сильное. Как-то вот и сразу, как-то потом пошло. И вот, ну, я был молодой, ходил по горам, влюблялся, купался. Вот Анастасия Ивановна Цветаева постоянно приезжала при мне, пил с ней чай, гуляли мы. А я не фотографировал, хотя был вроде аппарат, что-то. Ну вот, и сейчас волосы рвут, и Мария Степановна, у меня достаточно мало фотографий. Вот. Ну, так получилось, что в 2000... Я сразу прервусь там. В общем, много лет я ездил 2-3 раза в год в Коктебель. Как-то вот стал коктебельцем так, что многие из наших, моих однокурсников ездили в Среднюю Азию, а я как-то привязался к Коктебелю, мне было там комфортно, хорошо, и была своя компания. Вот. После смерти Марии Степановны мы жили в такой Марии Николаевны Заргиной, дом, где весь Ленинград и Москва, было множество там людей, в том числе, кстати, Лимонов, там и Боря Гройс, и там множество. Вот, в 70-х годах можно было бросить одну бомбу на Коктебель, чтобы уничтожить все диссидентское движение, потому что там Селевка еще была, там множество. Вот, но в конце 90-х я дружил с литературным музеем, кстати, тоже через Коктебель, там я познакомился с главным хранителем Татьяной Беленовной Соколовой. Вот, и мы подружились, я участвовал в выставке там 18 лет, потом был художником выставки Мандельштама юбилейной. И вот в 2003 году образовался юбилей к столетию Волошина. Не Волошина, а первый этап строительства дома Волошина. Дом строился в 2 этапа, и впервые... Вот, лето 1930 года. И затем он достраивался. Вот мастерская, которую вы видите, она была достроена в 1913 году. Вот. И надо сказать, что я мало что знал. У меня вот за все эти годы как-то я специально не занимался. Я помню, был альбомчик, где каких-то фотографий было штук, ну, 20-30. Как бы более-менее случайно. Но я в то время уже начал профессионально более-менее фотографировать. Там было, я работал фотографом музея Глинки, потом литературного музея. И вот тогда был жив Владимир Петрович Купченко, главный Волошин лет наш. И Володя, мы были знакомы, и Володя меня пригласил к себе, я ему показал, что я нарыл в Москве, А поскольку была выставка литературного музея, было множество, мы подняли все, все вот как бы из фондов литературного музея. А потом я стал знакомиться с массой коктебельцев московских. Вот. И с Ольгой Сергеевной Северцевой я был знаком. Вот. А дальше там был целый круг. К сожалению, умерла сейчас вот дочь композитора Тюрина, у которой коллекция. Юра Арнт, такой, с которым я тоже много лет дружу. И вот мы стали собирать акварели для этой выставки из частных коллекций. И фотографии. И вот эти фотографии стали в течение, вот с этой выставки начиная, Володя мне разрешил переснять все, что у него было. Вот чемодан он открыл, он через несколько лет умер. И вот и я приезжал к нему, я делился с тем, что у меня, и потом он был, приезжал ко мне, он жил на открытии в 2003 году. Вот. Ну, наверное, можно уже начинать лекцию, я уже так... Просто для вводного. Никто ничего не потеряет, если этого не услышит. Вот. Ну, в общем, ну и так получилось, что я по сей день, вот я 6 лет был главным фотографом литературного музея. Там делал выставку «Крыма. Русская культура» и еще ряд вещей, связанных с Волошиным. Вот. И затем я работал больше 9 лет в библиотеке имени Волошина в Москве. Мы сделали там вот кабинет ТИАХ, вот моими руками, в частности, я восстанавливал вот это. Вот кто не был, это наводящим. Вот. Ну и там у меня как бы моя работа была именно заниматься вот Волошиным. Вот. И я устроил коктебельский клуб. Мы раз по третий четверг месяца собирали всю диаспору коктебельскую, как бы. Вот. И каждому собранию я готовил какие-то новые фотографии, материалы. Мы показывали вот так вот на экране. Вот. Ну, давайте я начну уже все. Ну, теперь еще вводная маленькая часть. История Волошина художника начинается, как ни странно, только вот он родился в 77 году, 28 мая, и начинается история только в 1901 году. И поэтому я в двух словах расскажу, что было ранее. В детстве... Ну, естественно, какие-то в гимназии были рисовальные школы. Когда они поселились в Москве, естественно, была Третьяковка. Мама получала множество журналов иллюстрированных. У него формировался вкус. Но он считал, что вот честно, как он сам признавался, что самый великий художник всех времен и народов – это Репин. Вот, и наши передвижники. И когда он первый раз попал за границу, и открылись бездны музеев и сокровища Европы, то он считал, что первое время он считал, что вот Россия все-таки самая выдающаяся, что вот именно передвижники. То, вот, и после окончания гимназии, ну, могу рассказать смешной случай. Он же учился в Феодосии. В 93-м году они переехали в Коктебель. Семья Волошиных. Не все знают, что у него был отчим. Павел Павлович Фонтеш, врач, который, собственно, первый приехал в Коктебель. Вот, по-видимому, они были дружны с Юнге, основателем Коктебеля. Он купил небольшой болгарский домик. Вот я, кстати, историю Коктебеля буду рассказывать 28 числа в собрании крымских краеведов в палате Аверки Кириллова. Вот будет большой слайд-фильм. И вот однажды у него был дар актера, был такой любительский спектакль в последнем классе гимназии, и он играл Городничего в «Ревизоре». После окончания спектакля, спектакль проходил в доме Айвазовского. И Айвазовский в это время уехал, и вот есть письмо матери, где он рассказывает, как после окончания спектакля он понял, что никого нет в огромном пустом доме, который такой, где масса коридоров там все. И он тихо там пошел по скрипучим полам и лестницам и дошел до кабинета Айвазовского. И много часов он провел за тем, что он смотрел папки с рисунками Айвазовского. Потому что Айвазовский был как бы гением Феодосия, и в каждом доме были или копии, или даже подлинники, или картины учеников, и он сам жил в доме Петровых, где был любитель-художник. И вот удивительным образом он не поддался влиянию Айвазовского, и вообще есть только какие-то в письмах отдельные упоминания о том, что ну, в гимназии были какие-то виньетки, какую-то программу он оформил, какой-то пригласительный билет. То есть не было. Вот поэтому в конце. Да. Я все-таки хочу вам рассказать это. В общем, была эпоха такого вольномыслия, и попав в университет, он чуть было не стал таким революционным вождем. Хотел даже, написал, что я хотел бы быть вождем типа Лассаля. Вот. Он участвовал в студенческих забастовка. В конце концов, я так быстро округляю, в общем, он был выставлен из университета и использовал деньги, которые остались от отца. Вот, отец после смерти отца, когда ему было всего 2,5 года, осталась довольно приличная сумма, полученная в банк, до окончания им гимназии. И вот эти деньги впервые он использовал, поехав с матерью, кстати, по Европе. И вот две поездки, там было все, и Швейцария, Греция, Испания, Берлин и Париж даже. Вот. И вот революция куда-то испарилась. Он понял, что он хочет заниматься не юриспруденцией, потому что мама очень хотела, чтобы он стал юристом. И он поступил под ее влиянием вот, на юридический факультет Московского университета. И вот в этих поездках он понял, нет, он хочет быть искусствоведом. И заниматься литературой, и, так сказать, стать. И в 1901 году, после. Это была не ссылка, это было такое устранение его, там, это сложная история, но назвать ссылкой это нельзя. Его инженер Вяземский взял с собой на строительство железной дороги под Ташкент, и он попал в пустыне Средней Азии. И вот это было недолго, это было где-то полгода, и вот миллионы зрительных ощущение. Его наполнили. Он был переполнен вот этой пустыней, старыми зданиями и прочее. И вот сейчас я прихожу уже к нашему исходному пункту, откуда мы сейчас начинаем разговор о живописи. И вот он, уже один раз побывав в Париже, понял, что он хочет ехать учиться в Париж. И в 1901 году, в мае месяце, после заезда на знаменитый остров Сен-Мишель, вот, он попадает в Париж и, взяв рекомендательные письма еще из Москвы, он приходит к Елизавете Сергеевне Кругликовой. Сейчас я начну. Вот Елизавета Сергеевна Кругликова была замечательная художница. Вот. Это график. Она занималась афортом, впоследствии монотипией, и где-то с 13-го года стала заниматься силуэтом. Неожиданно создала замечательный альбом «Париж накануне войны». Вот. И у нее была мастерская с 95-го года, которая была фактически центром для русских художников и не только. Там собирались очень многие деятели. Не буду загружать вас именами, но, в общем, она была очень активным человеком. И вот был сеанс. Она постоянно... Собирались художники и рисовали модели. Вот был итальянец, раздался стук в дверь, старый итальянец сидел, позировал. Вот, и появилось нечто, такое рыжее, молодое существо, которое сказал, что он имеет 1000 рекомендаций со всех концов света, вот, как известно, Сергей. Она говорит, ну садитесь рисовать. А вы рисовали? Да нет, я никогда не рисовал. Он сказал такую фразу. Причем вот эта сцена, она описана и у Кругликова, и у Волошина. Есть воспоминания Кругликова. Вот ему дали клячку, такую резинку. Вот. И он пыхтя начал рисовать эту модель. Я думал о том, что, ну почему он сказал, что он никогда не рисовал. Конечно, что-то он рисовал. Ну, известно, что он там рисовал там карантин, Феодосия, там еще что-то. Видимо, имеется в виду, что он не рисовал модели. И в конце получился довольно приличный рисунок на удивление всех. И он был настолько обаятелен и какой-то контактен, и они как-то сразу подружились. Ну так, и Елизавета Сергеевна сейчас давайте начнем. Это вот мастерская уже дома Волошина, это вводная как бы у меня. Ну вот эта фотография 1900 года феодосийская, вот примерно в таком виде он появился в Париже. Вот. И довольно быстро, кстати, стал одеваться как художник. Вот это мастерская Кругликова, на первом плане Елизавета Сергеевна. Это фотография 1905 года. В 1905 году Волошин купил Кодак. И у него целая серия селфи. Не знаю, что первый или не первый был селфист, но я знаю около 15 фотографий, когда он в зеркало сам себя снимал. Вот. Вот мастерская Кругликова, это монотипия Кругликова. Вот известная. Вот. Монотипия – это когда рисуют маслом по металлу и потом отпечатывают на станке. Но она с 1906 года только этим занималась. Вот. Вот это силуэт, это автопортрет кругликовый. Вот еще один автопортрет живописный кругликовый. И вот Елизавета Сергеевна буквально на следующий же день отправляет его в Академию Колоруссия. И Академия Колоруссия, это было такое очень известное учреждение. Вот, ну, Константин Сомов, Петров Водкин, Анна Голубкина, множество, ну, множество очень известных людей, ну, как бы проходили эту школу. А школа была своеобразная. В 7 часов вечера приходили, платили 50 сантимов. И педагогов практически, они приходили, ну, 1-2 раза в неделю. И поскольку рядом с рапенами, то есть вот начинающими художниками, были очень сильные художники и были замечательные, как он говорит, натурщики. Он, кстати, впервые голое женское тело увидел, там это особая история. Вот. Они учились друг у друга, вот смотря, кто как рисует. Вот. И эта школа была такая, что там на 15 минут ставили. Надо было быстро рисовать и потом убирать. То есть переходить к следующему рисунку. И это, кстати, по-видимому, научило его работать а-ля прима быстро. Ну, вот здесь это уже вот Париж чуть-чуть на год позже. Вот он стал делать действительно в альбомчиках зарисовки Парижа. Вот это, кстати, портрет Кругликова. Они тем же летом поехали вчетвером в Андорру в Испании. Это особое путешествие, я не буду долго рассказывать. Это особая история, там очень... Вот этот художник Киселев, который академик живописи, я, кстати, смотрел его картину, такая академическая довольно. А он не боялся в присутствии метров делать такие наброски. И говорил, что самый лучший способ находить контакты с людьми, которые, ну, если не знаешь языка, то вот приходишь в какую-нибудь таверну, где танцуют и поют, и пьют вино. Вот начинаешь рисовать, и сразу вокруг тебя образуется круг, и очень легко знакомиться, даже не зная языка. Вот такие вот зарисовочки делал. Вот видите, это почти Матисс. Такой вот Волошин. Вот Брюсов и Бальмонт. Вот это уже Коктебель. Крым. Вот, да, вот это вот, это как раз сейчас. Да. Вот это вот портрет его отчима, который в 7-м году он умер, Павел Павлович Фонтеш. Об этом, конечно, надо все отдельно рассказывать, я это все хорошо знаю. Вот. Ну, это карикатура, это не Волошин. Вот в 1903 году он появился после 2 лет пребывания в Париже, он появился в Москве и Петербурге. И удивительным образом, недоучившийся студент юридического факультета, был принят Грабарем, Бенуа, и множеством других людей в Петербурге, затем в Москве. Щукина его знал. Почему? Потому что он быстро понял, что вот старое искусствоведение ему, во-первых, не так интересно и не так актуально. И он стал заниматься современным искусством. Он интенсивно вбирал все, что происходит на рубеже веков. Было невероятное вообще собрание, как бы тот импрессионизм, и модерн, и прочее, прочее. И он стал, он себе задачу поставил быть мостом между французской современной культурой и Россией. И в целый ряд газет стали приходить его журналистские замечательные статьи. Оказалось, что у него очень интересный стиль. Вот. И эти статьи сейчас прямо школа для искусствоведов, потому что так как Волошин писал, вот позднее он стал, написал, он открыл фактически Сарьяна. Самое лучшее, что написано о Сурикове, это Волошин. Изумительные две работы о Богоевском и так далее. То есть он стал искусствоведом. Но было такое соображение. Вот эти набросочки, он сначала сформулировал это так, что для того, чтобы понять художника изнутри, мне нужно самому начать рисовать. И вот наброски он стал и на лекциях делать, и везде. И продолжился это ровно год. Потому что 28 мая 1902 года запись в его дневнике. Он пришел, такая Мария Львовна Аур, которую звали Муха. Вот такая. Он чуточку был в нее влюблен. Вот. И он в этот день сделал себе подарок. Он купил масляные краски. Вот. А она кокетливо спросила: вы художник, а вы можете нарисовать мой портрет? И он пыхтя начал чего-то рисовать. Ну, на этом не остановился. В следующий год он напряженно сделал десятки этюдов. Он выезжал пригороды Парижа и стал делать десятки этюдов маслом. И вот в 1903 году у него уже был целый багаж. Ну, не буду рассказывать, там много было смешного, как он прислал Феодосию, своей подруге, часть этих эскизов, немножко таких постимпрессионистических, вот сейчас вы их увидите. Вот. И Богоевский сказал, как дурно французская школа влияет на русских художников. И он написал потрясающее совершенно письмо. Вот Александр Михайлович, у них изумительные два тома переписка есть, где он просто сказал, что с этим человеком я вообще, у меня близко, я не буду стоять, что не понимать, что такое французская школа. Вот. Вот это тоже фотография 1900-х годов. Вот в 1903 году он после Москвы и Петербурга, то есть Петербурга и Москвы, вот он приехал в Коктебель и построил очень быстро, где-то с апреля до августа, первую часть как бы дома, саманная часть. И начал потихонечку ближе к осени рисовать. И вот первые рисунки были вот такие вот. Они маслом такие вот, видите. Вот, сейчас вот... И вот, построив дом, Волошин удивительным образом его бросил. И появился только в августе 1906 года. То есть 3 года. Потому что его звал Париж. Он считал, что... Ну, есть такая фраза, что... учиться в Париже и жить в Коктебеле. два места, Париж и Коктебель, для него было самым главным. Вот. И вот я с удивлением обнаружил, что есть альбом 1907 года, потому что был перерыв. Не буду рассказывать, но в 1905 году он, кстати, купил аппарат и стал очень много снимать. Это отдельная тема, Волошин фотограф. Очень талантливый, кстати. Вот. Есть фотографии, вот такие живые сценки Парижа. У меня огромное собрание есть вообще по старому Парижу этой эпохи. И у него вполне приличные фотографии. Вот. А в Коктебеле до 1932 года не было электричества. Так что, вы знаете, что они жили с керосиновыми лампами. Так что фотография он как-то оборвалась на Париже. Вот первый дом, который он построил, 1907 год. 1907 год, когда он после разрыва с собачником вот, приезжает и фактически первый год начинает жить в Париже. Вот дом еще без привычной нам мастерской. Вот это наброски Судака. Вот это были поиски своего стиля. Это бабушка. Вот. Вот это Бахчисарай. Видите, совсем необычный, неизвестный нам Волошин. Что я могу сказать? Интересные рисунки, так же, как нам интересны ранние работы Мане, Ван Гога. Мы, как драгоценность, сейчас вот поднимаются и устраиваются выставки, когда еще Мане не был Мане там. Вот. И вот это когда Волошин не был Волошином. Но видно, что вот, хотите, я вам скажу честно, но не доучился человек. Вот я перечитывал воспоминания, скажем, Остромова Лебедева, который приезжал в Коктебель и дружил с Волошиным. Боже мой, это многие часы в Академии художеств. Это работа, 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 бесконечная и с моделью. Поэтому, если сравнивать, скажем, с рисунками, там, я не знаю, Бориса Григорьева, там, или, я не знаю, там, множество есть замечательных рисовальщиков того времени, вот, у него как-то вот шло так немножко. Ну, грубо сказать, вот вы уж, извините, Макс, прости меня, пожалуйста, вот это немножко дилетантизм был некий. То есть, но он постоянно работал. Вот его особенность была в том, что вообще он любое дело, за которое он брался, он в него погружался. Если он начинал рисовать, то это каждый день. Вот это 1910 год, фотография, у него 18 июля 1910 года случилась большая беда. Он очень сильно повредил руку правую. Вот. И это сказалось даже на том, что его потом в армию не взяли, и, в общем, и рисовать было тяжело. Он перешел, в конце концов, на машинку, потому что даже писать было трудно. И, может быть, даже акварель вот с такими неуловимыми жестами было какое-то, ну, отдушина вот в этой ситуации. Вот это вот, это очень интересный период, который я страшно ценю. Это работы до Первой мировой войны. Это работы, значит, 11-13 года. Они хранятся и в собрании дома Волошина, в Феодосии, много довольно, там целый зал ранних работ, и в Симферополе, вот основное. Вот есть вот в собрании Мирель Шагинян, к сожалению, покойный, вот несколько ранних работ. Я их очень ценю. Значит, очень повезло, что именно в это время, в 2011 году, туда приехал еще тогда юный Леонид Фейнберг, который написал замечательную книгу «Три лета в гостях у Волошина». И вот эти работы, они у него на глазах возникали. Вот. И он подробно описывает и технику, вот, и вот это ранние работы Волошина. В этот период он часто работает с натурой, что потом он перешел все-таки застольной работе. Но при этом он очень смело работает планами. Вот как-то вот он уже к этому времени невозможно даже представить то количество импульсов, которые этот человек, даже как искусствовед, получил в Европе. Потому что множество выставок, множество... Вот это все откладывалось как бы в его памяти. И он даже говорил, что я хожу сейчас по музеям там Европы, чтобы попробовать применить это все в Коктебеле. Вот. Вот это вот альбом как раз этого периода, Макс. Вот это, кстати, Лентулов. Вот он в 2012 году был, и тоже есть несколько работ коктебельских. Вот. Дело в том, что Волошин же, как искусствовед, он дружил с авангардистами, он защищал их. И в 2013 году вышла история с Репиным, но это я не буду касаться. Вот это альбомы, которые, они не изданы до сих пор. Очень необычные. Смотрите, это вот такой Волошин, который немножко ярко. Ну ладно. Вот, он как Остромова Лебедева, иногда рисовал только контуры, потом буковками надписывал цвета и от себя как бы расцвечивал. Вот этот часовня знаменитый под Сырюкове. Значит, в юности он жил в Севастополе и вместе с матерью как бы посещал Ялту. И он, когда семья решила переехать в Коктебель, то он мечтал о кипарисах. И когда было некоторое разочарование, первый год он как-то увидел пустынную землю совершенно. Вот, и множество художников именно предпочитало всегда Южный берег. Вот, и он сам писал, что именно путешествие по Испании и по Греции открыло ему глаза на прелести Коктебеля. Вот эта выжженная земля, складки земли, которую он называл как лицо матери, прекрасная в морщинах. Вот такие вот необычные рисунки. Мне немножко жалко, что он дальше так не работал, потому что вот как-то вот не получилось. Это немножко даже, видите, напоминает такого художника замечательного Мелиотти. Вот. Но Волошин уже в это время выставлялся несколько раз в мире искусства. Вот, и как бы вот, и вот накануне, прямо перед началом мировой войны, это тоже сложная история, постараюсь быстро сформулировать. Но, в общем, он попал на строительство гетаанума доктора Штейнера. Вот он увлекся в какой-то степени антропософией. Вот, и занимался духовным поиском, но привлекла его в эту поездку, безусловно, Маргарита Васильевна Собашникова, с которой он расстался, но продолжал, по-видимому, ее любить. Вот она ему написала, что «Макс, приезжай», он послушался ее и как бы помчался. И в этот момент, как раз это был август 14-го, он попал на начало войны, и еле-еле за ним захлопнули все двери, и он еле-еле доехал до Дорнаха. И вот в Дорнахе, ну, отчасти можно объяснить то, что шпиономания и как бы те, кто рисовали с натуры, вообще могли быть арестованы как шпионы. Он начал рисовать по памяти, и рисовать стал акварелью. Вот это 14-го года как раз фотография. Вот это есть, это в Коктебелевском хранится, Дорнахский альбом. Но он, когда жил в Дорнахе, известно, что он 180 акварелей раздарил бесплатно своим друзьям. И первая покупка это Цетлина. Пара Цетлиных, которые вот в 15-м году купили у него какие-то работы. Вот. И он жил после отъезда из Дорнаха. Я, видите, мне вынужден очень кратко, сейчас время у нас есть пока еще. Вот вы знаете, тут и Коктебель, но вот доктор Штайнер сказал ему, что нужно, вы работаете из как бы внутреннее видение развиваете. Вот, и он как бы грезил, вот, находясь среди гор, которые ему не нравились. Горы в этом месте Германии, они заросли лесами, а ему хотелось вот структурных таких гор. Вот. А потом он наступил некоторое разочарование от искусства антропософов. Он назвал их в высшей степени дилетантскими, вот, и слабыми. И вот не буду сейчас вдаваться в критику, но я видел работы вальдорфских школ. К сожалению, мне это не близко, вот так скажем. Школы настоящей нет там. И вот его тянет в Париж снова. И он приезжает в Париж военный. И вот был эпизод, он ненавидит войну. Ненавидит войну всеми силами души. И не хочет убивать. Я не буду на этой теме долго зацикливаться, но вот у него есть интересная одна фраза. Он говорит так, что я неделю, или две недели не выходил из дома, и все стены моей комнаты в Париже покрылись акварелями. Это единственный способ противостоять тому безумию, которое вот охватило мир. Я как бы вот противостою как могу. Вот творчеством. Вот. И вот у Цетлиных. Цетлина это было очень интересно. Семья сейчас не буду рассказывать подробно. Но, в общем, у них была вилла в Биарице на берегу океана. Он, в общем, около 3 месяца там прожил. И в одном из писем оттуда он пишет, что Я много раз приступал в Коктебеле, живя и видя море каждый день. Вот. Сейчас. Это все вот дурность. Знаете, немножко пересвечивает, по-моему. Чуть-чуть, наверное, потемнее, но я не знаю, как это сделать. И вот вы знаете. Я сейчас расскажу о Леониде Фейнберге. Я вам советую, если кто-то интересует настоящим Волошиным, найти эту книжку «Три лета с Максимом Волошиным». Фейнберг вообще удачно попал. Он попал одновременно с Цветаевой и сделал ряд фотографий уникальных пребывания Цветаевых и Аси, и Веры Эфрона, и Сережи. Вот фотографии Леониде Фейнберга. Вот. Но он вот говорит, что... Это что я опять запустил? И вот да, что... Замечательное письмо есть одно, где он пишет, что я жил вот на берегу моря и никак не мог понять, как мне рисовать. Вот, но живя вот перед постоянно волнующимся океаном, я понял, что нужно ловить жест волны, так же, как жест дерева. Вот. Ну, еще... Какие же были влияния вообще у Волошина? Вот это вот как раз после Биарица он совершил поездку в Испанию, и потом у него было 20 метров там большой акварельной бумаги, и он сделал замечательную серию испанские фантазии. Он сначала сделал в альбомчиках зарисовки, на велосипеде поехал, вот, и сделал ряд набросков, и потом остался, не уезжая никуда, пока не сделал целый цикл испанский. Вот это вот я очень люблю. Есть такой Алимов, который ищет везде как бы реальные места. Но мне не кажется это настолько важным, потому что тут много очень фантазий. Тут и какие-то отголоски кубизма. В это время к нему приехала в гости замечательная такая художница Маревна. У них не было романа, но была большая дружба. Она потом они приехали в Париж, а она с Диего Ривера подружилась. Ну, там целая история была. Они сдружились с Пикассо. Вот. И вот, видите, Маревна написала воспоминания о Волошине, и она его спросила в шутку, вот как ты можешь такие фантастические вещи создавать? И он будто бы так сказал, вот видишь, я беру кальку, и вот так его мну, а потом так чирикаю, и вот по трещинкам кальки, по этим фантазиям я создаю. Но я думаю, что это вот такая маленькая мистификация. Но я был на выставке Маревна в Третьяковке. Это сильный кубистический художник. Есть книжка о Маревне. Вот. А Собашникова, вы, наверное, все знаете эту историю. Вот. Но она тоже ведь была художница, но вот она осталась в Германии и осталась вариться в антропософской как бы каша, и были, начало было замечательное, Серов, Врубель, такой вот она участвовала в выставках, где познакомилась с Волошиным. Вот портрет сестры там был на выставке «Мир искусства». Вы знаете, вот у меня есть книжки, изданные сейчас в Германии, вот у Собашникова, они страшно поднимают, поскольку антропософия – это наша. Вот она не состоялась. Но нет такого имени Собашникова. Вот. Понимаете, ни Серебрякова, ни Кругликова, ни Острового Лебедева. Вот. Нет, слабое что-то такое вот. Ладно. В общем. Вот это на аукционе выставлялось в Доме художника. И подписано что-то Волошин. Ну, я не очень уверен, но включил, тем не менее. Вот сейчас издан первый том собрания акварели, собрания работ, хранящихся в доме Волошина. Будет еще несколько томов, они стали публиковать вот в доме Волошина. Вот это 16-й год. Значит. В 16-м году Волошин возвращается в Россию. Ну, там было невероятное, полное приключение. Там чуть ли не через пароход не утопили. В общем, как он привез эти испанские работы, это одному Богу известно. Или их потом прислали, я даже толком не знаю эту историю. Кстати, вот дом Волошина. Раньше был пляж очень широкий, перед домом был открыт берег. Вот это графика 16-17 годов. Вот такие он рисунки делал, альбомные рисунки его тоже, заставки. Вот он стал делать иллюстрации к собственным книгам. Вот, и к одной книжке сделал Богоевский. Вот это серия автопортретов. Вот, 19-й год. События в России просто перевернули жизнь Волошина. И он написал одни из самых потрясающих стихотворений, о которых я, к сожалению, сейчас не могу рассказывать, о революции. Потому что не только письма, статьи, которые не были опубликованы, они вот опубликованы в полном собрании, это стоит перечитать, потому что вот сейчас идут споры о белых и красных, без конца, Светенко, Андрей, Армен Гаспарян. Замечательные передачи идут, глубокие. Но Волошин жил там. И это очевидец. И самое... Но удивительным образом он продолжал писать пейзажи. Была попытка ввести фигуры. Был период, когда он начал пробовать писать даже сейчас вот эту вот рукопись. Это портрет матери Елены Абдулиной. Вот каждая из этих историй требует очень много времени и очень много интересного. Вот его, это Мария Степановна Волошина. Вот это портрет Эфрона. Это зарисовка Богоевского. Это 21-го года работа. И вот наступил перелом. Он и по деньгам, кстати, ему дорого было масляные краски, акварель он страшно ценил, потому что после отъезда из Парижа. Дело в том, что в 2014 году Кругликова, который постоянно давал ключи Волошину, он там тоже жил в мастерской, много работал, она уезжала летом вообще в имение свое в России. В 2014 году она заперла мастерскую и хотела вернуться, и началась война. И все трагически погибло. Потом узнавали, ну кое-что она вывезла в Россию, но очень. И много работ, по-видимому, Волошина там погибло. Вот. И судьба Кругликовой такова, что она умерла в 41-м году, не дожив немножко до войны. Вот. И блокаду погибла весь ее архив. Кое-что осталось там, Кругликовское, но вот, к сожалению, вот так вот судьба. Вот это вот я тоже очень ценю, это очень своеобразный период. Он в дальнейшем отходит от этого как-то, вот очень графически. Вот он работает акварелью, вот эта вот работа называется «Головная боль», «Мигрень». Вот «Небесный колодец» знаменитая работа. Это вот редкая работа с фигурами, это икар. Вот эти работы, они фактически начинают выставляться. Кстати, вот в Абрамцеве было 2 года назад хорошая выставка, где вот часть ранних работ. Они все еще ждут вообще своего зрителя, потому что они, ну, по-настоящему не изданы, вот эти работы. Издают такие альбомчики, календари с таким... Значит, безусловно, насчет Рериха не знаю, но какие-то, безусловно, он знал Рериха и должен был написать, но не написал. Он вот написал, он по-настоящему открыл Сарьяна, и я думаю, что Сарьян вот в этом периоде тоже сыграл какую-то роль. Но я нашел множество художников в Европе, которых он мог знать, и которые тоже, может быть, отчасти влияли на его графику. Вот это «Лягушачья бухта». Вот. У меня был период, когда я учился в архитектурном, мы все занимались графикой, и мне казалось, ну, это такая слабая, там, слева деревце, справа луна, там. А потом я понял, что это очень-очень интересно. Вот как-то. И вот мне вот Волошин стал открываться с годами как-то вот. Как-то кругами я шел, вот такие работы. Вот то, что я веду, Рерих такой немножко. Вот. Но постоянно не срисованное, а именно творчество. Понимаете, вот вбирание в начале каких-то элементов, в котором он как азбука играл, и не, вот сейчас пытаются же очень многие. Вот это портрет 16-го года Литвиной. Вот очень хороший портрет его за работы. Вот это рисунок из альбомов мастерской. Вот. Сейчас на выставке в доме Волошина была такая работа. Вот эта работа хранится Это вот работа 13-го года, как только была построена мастерская. Вот. Видно, что яркий был интенсивный красный цвет. Вот печурка, вот эта вот, которая горела в 14-м году, если вы читали. Вот эта работа висит над нишей каюты, так называемой. Вот. Из редких работ она, по-моему, 22-го года. Вот редких работ, когда он возвращался к Темпере. И мне вот эта работа очень нравится. Вот. Вот такие были работы. Вот эта постройка соседнего дома в Коктебеле, дом священника. Вот эта работа хранится в Феодосийском собрании. Такой натюрморт, редкая работа ранняя. Это начало 20-х годов. Вот он даже пытался собрать колонию художников, которые вместе рисовали с натуры, даже портреты, натюрморты. Вот. Я пытался вот в этой подборке собрать работы, часто недатированные, которые объединены единым стилем, вот единым колоритом. У него были такие как бы серии, ну это такая, видимо, копия с Иванова. Вот это очень редкая работа вот, с Божьей Матерью, вот, начало 20-х годов тоже, вот, в Коктебеле. Вот работа с архитектурой и вообще крупные работы, они очень были распроданы во многом, потому что когда его лишили возможности сочинять, то есть публиковаться и получать гонорары, то акварели стали практически почти единственным средством что-то заработать. Вот. Причем все время вот, был такой Кандауров, который продавал Боговевского художник и художник Малого театра. Был знаменитый пожар в Малом театре. У меня есть много фотографий, когда горит крыша Малого театра, где как раз была мастерская Кандаурова. Вот. И сгорело много работ Боговевского. Волошина не знаю, но была такая история. Вот. В чем как бы метод? Это то, что работа по памяти сопровождалась постоянным прогулками. Вот он с утра утром начинал гулять. Вот, и впитывал какие-то все новые мотивы, которые потом притворились в акварели. Я с удивлением, кстати, прочел в воспоминаниях Марьи Степановны, что Волошин будто бы никогда не видел снов. В это очень трудно поверить. Вот, потому что я, например, очень много снов вижу. Вот, ну вот, не знаю, что. Я не думаю, потому что у него много. Вот этот период тоже очень интересный. Вот, вы знаете, вот 20-25 год, вот это такой расцвет вот, классического Волошина, такого, когда он уже обрел стезю, но тем не менее были серии, вот были красные деревья такие вот. Я не очень быстро показываю. Вы успеваете?
Немножко быстро.
Ну, просто очень много работы, я слишком много разговариваю, наверное. Вот. Рисование ему было не в тягость, а отдушиной и радостью. Если писание стихов было большим напряжением и трудом, вот, он, например, когда писал стихи, то утром отправлялся на прогулку, и не дай Бог Марье Степановне было сказать «Доброе утро, Масенька». Он говорит: «Ну все, Маська, спасибо, я теперь уже ничего не напишу». То есть нужно было настолько сосредоточено, что нельзя было никаких вибраций, нужно вот ничего ему не говорить. Это вот по воспоминаниям Марьи Степановны. Вот. И вот у Фейнберга есть такая любопытная мысль о том, что если, вот, кстати, вот это вот была такая серия коричневая акварель, коричневая такая монах, сепия такая, что если бы все художники, акварелисты мира выложили бы свои акварели по экватору, вот, что и я бы шел вдоль этого вот, миллиона акварелей, то акварели бы Волошина я бы сразу нашел. Потому что вот, несмотря на то, что человек как бы... Многие ведь профессионалы. Я воспитывался просто художником, который помогал Фальку, такая... В общем, связано с Эриком Булатовым тоже. В общем, я немножко учился у Эрика. Вот. И, короче говоря, вот профессиональные, либеральные, левые художники, они Волошин говорят: ну, он неплохой поэт, но такой любитель в живописи. Но среди писателей, вот когда устраиваются выставки в литературном музее, выставки рисунков писателей, было несколько выставок таких, вот Волошин, он резко выделяется, что он по-настоящему состоявшийся художник. Количество его работ, ну, по ориентировочно составляет около 8 тысяч. Потому что они разбросаны по разным коллекциям, и в том числе в Европе. Вот. И он очень много работал. Ряд музеев вот 20-е годы, когда он отдавал на выставки, так сказать, постоянно не возвращали ему 15-20 акварелей. Просто бесплатно. Вот. Ну, известен случай, это висело за обитым стеклом. Вот. Известен случай, когда в Петербурге у него была выставка, и украли одну из его работ. И он сказал: «Боже мой, ну зачем же человек украл? Вот теперь он будет мучиться, прятать эту работу, не дай бог кто-то увидит. Вот. Я бы ему подарил, Господи». Вот. И вот это Напельбаумовская работа. Значит, после приезда в Россию, он в 24-27 году был в Париже, в Москве, в Петербурге. Две было поездки 24-го года. Он долго готовился, он хотел в 22-м. Он страшно хотел вот показать новые стихи и новые акварели. И было довольно сложно. Вот он с Чуковским как-то не очень сошелся. Потому что Чуковский все-таки ему по-хорошему помогал, но он как-то... Ну, там много историй. В общем, короче говоря, тем не менее, есть отзывы крупных художников, которые говорили, что как вырос Макс за это время, вот, и что это по-настоящему серьезная работа. Вот. И было, все-таки какие-то выставки были, и какие-то продажи были. Вот. Но чем дальше в лес, тем больше дров. То есть вот эта работа из частной коллекции Червинских, очень редкая работа, как бы абстрактный рисунок агатового такого камня. Ну, есть, меня несколько раз спрашивали, правда ли, что Волошин там брал камни и вот срисовывал с них акварели. У него была большая коллекция камней. Вот. И он брал колорит и какие-то фантастические образы, надо действительно находил в рисунках камня. Я подозреваю, что чуточку все почему-то высветлено. Они должны быть потемнее. Или я смотрю с угла, как вообще нормально воспринимается, да? Вот. Количество гостей после голодного 21-22 года. В 21 году он вообще после всех революционных событий пришел домой, вот, и не мог встать. Артрит и астма. И, в общем, он полгода провел в кресле. Причем там были очень тяжелые перед смертью матери. Вот. Она тоже не могла ему почти помогать, в общем. Просто в контексте времени все это было чрезвычайно сложно. Он говорил, что вот наша российская бумага, она обладает качеством, мне приходится привыкать. Он привык к каким-то французским бумагам и страшно дорожил, когда ему кто-то присылал, в том числе Богоевский, какие-то рулоны бумаги, использовал часто оберточную бумагу. Вот, и всегда главный его принцип – это работа а-ля прима. То есть вот он, известный его цитирование, как он говорил, что японские художники, они прямо засекают время, быстро-быстро работают. Что главная работа должна быть, была сделана внутри. Вот. И подделки под Волошина, они именно часто выявляются, видно, что грязь. Когда люди начинают, особенно первый план, мучить. Вот у Волошина было все очень легко. Вот. А сейчас, к сожалению, подделок довольно много. Я сталкивался не раз с ними. Вот. Я сейчас работаю над тем, чтобы создать такой каталог подписи Волошина. Потому что я сотрудничаю вот с мастерскими Грабаря. Вот они сейчас будут новую партию акварели Волошина реставрировать. Дело в том, что все медленно идет, а акварели выцветают. Вот Рериху повезло. Музей Востока вот, был хранитель мой, бывший директор библиотеки Волошина Дмитрий Николаевич Попов. Вот при нем была сделана такая, была была, ну, какие-то субсидии были получены, и крупная фирма занялась суперсканированием всех работ Рериха. И все собрание Музея Востока было сканировано буквально по 10 сантиметров, там как-то вот так специально клали на землю, причем даже в Третьяковке это все. И если вы знаете, вот есть фирма, которая выставляет на Тверской такие огромные картины с высоким разрешением. Вот Рерих сделан в цифре. Волошин пока нет, к сожалению. Кое-что они оцифровывают. Им сейчас иногда подкидывают, в частности, библиотека иностранной литературы. Вот. Дело в том, что Екатерина Юрьевна Генева была членом попечительского совета дома Волошина. И у нее было собрание акварели Волошина от ее бабушки. И когда я занимался московскими адресами Волошина, оказалось, что почти единственная живая квартира, которая в Москве осталась. Вот видите, я по стилям подбираю, вот какие-то были периоды, вот когда он работал вот такими мазочками. Вот, и народу прибавлялось, а у него была такая идея фикс. Во-первых, что репродукция, она убивает как бы работы. Должна быть живая работа. Второе, что работы умирают, положенные в папке. Вот, они должны висеть. И у него было огромное желание, чтобы его друзья и ближайшее и не ближайшее окружение имели бы дома акварели. И когда народу немерено увеличилось, то он стал просто иногда вот так разграфлять листы там на 6-9 листов и прохаживался, вот быстро писал такие миниатюры, чтобы подарить обязательно гостю, даже случайному, акварели. Вот. И потом еще была такая миниатюра для конвертов почтовых. По размеру почтовых конвертов он рисовал маленькие работы, писал трогательные надписи, которые как бы призывали назад приехать в Коктебель. Вот. И есть очень много записей. Вот. И Ольга Сергеевна Северцева, вот, собрание Габричевских, вот, тоже полно таких записей, что приезжайте в Коктебель, там давайте, давайте. Вот. И как бы эти акварельки, вот я знал хорошо вот, сама Любу Назаревскую такую. Она была незаконная, дочь Горького считается, она маленькая такая Сухина старочек, которая когда-то, говорят, роскошно танцевала степ вот, в 20-е годы. Я вам могу рассказать маленькую историю. Вот, Любовь Алексеевна Назаревская, она немножко была больна, и она при Марье Степановне жила летом в доме и никогда не выходила на солнце. Вот, она всегда сидела там, они чай пили вместе, как бы разговаривали. Вот. Дело в том, что при доме Волошина, ну, как бы существовало такое, ну, как бы ряд кланов, которые жили при Волошине. И как бы уже поколение людей, которые уже не знали Волошина, вот, но были потомками вот этих людей, они как бы, ну, Марья Степановна их всегда поселяла там и на чердаке, и в разных комнатах. Вот, было семейство Домрачевых. Вот. Я хорошо, вот, Марию Пазухину, то есть я застал Эрика Пазухина, вот, и вот его мать, она в 26-м году приехала в Коктебель и оставила огромное количество фотографий чудесных. И были огромный альбом, я переснимал когда-то Эрика, Эрика сейчас, к сожалению, нет. Вот, а этот альбом сейчас в Германии. Вот, ну это отдельная история. Вот эти работы вот из литературного музея. Я как-то, знаете, вот, ну это, кстати, мои фотографии просто тех же мест, которые вот здесь изображены. Вот видите. Вот. Он комбинировал чуточку, вот видите, известные какие-то, вот гора Святая, Карадаг, вот эти холмы, и он их постоянно, ну, скрещивал, постоянно как бы играл, не прямо изображал, потому что сейчас вот приезжают люди, вот, есть такой там фестиваль, сейчас приезжают из разных городов, там на неделю, о, мы сейчас нарисуем. Ничего не нарисую. Потому что да надо все впитывать, надо как-то вот так жить этим. Вот. Вот сзади шкафчик, это так называемый летний кабинет, оставшийся от. Вот. Дело в том, что когда в 1903 году Волошин построил дом, первой гостьей была как раз Лизавета Сергеевна Кругликова. Она осенью приехала, в сентябре, а потом прислала по почте выжигательную машину. И в доме Волошина очень много как бы, кстати, как с электричеством, не знаю, но каким-то образом, может быть, я что-то не знаю, вот, короче говоря, замечательная мебель есть, табуретки, которые Елена Атабальдовна и Макс, они выжигали. Вот это редкий дом, где вот так вот, редкая акварель, где дом с коллекцией Шервинских 26-го года. И вот, когда он начал писать маленькие миниатюры, его друг, о котором я, к сожалению, сегодня мало имею возможности рассказывать, Багайский, вот просто старая фотография Коктебеля, когда еще не было застройки. Вот, Багаевский даже немножко ругал его, что ты. Вот, и когда была выставка, организованная Габричевским к юбилею деятельности Волошина в 27-м году, то это вот из коллекции Ольги Сергеевны Северцевой, замечательная акварель. Вот. Это я очень люблю тоже. Такая работа. У него есть переписка с Габричевским. Замечательная. Сейчас вот Ольга Сергеевна выпустила книгу «Переписка с Габричевским». И там есть очень любопытные вещи. О том, во-первых, первый был вариант, что выставить их вместе с Багаевским. А он вдруг понял, что у него масштаб маленький, миниатюра. А у Багаевского, если вы знаете, это огромные такие мощные полотна. Они очень близкие, очень были дружны. Огромное влияние друг на друга даже оказывали. И, даже есть письмо Багаевского, что как ты пишешь там в Коктебеле легко и сочиняешь эти акварели, а я все с трудом делаю. Вот. Так вот, они обсуждали, что Габричевский говорит, что вот мне бы очень хотелось твоей работы с архитектурой. я помню, что были замечательные крупные работы. Он говорит, ты знаешь, вот почти ничего не осталось. Вот. Ну, в общем, много после смерти Марии Степановны там часть работ перевезли в Феодосию. Там бывает иногда, там есть зал Волошина, но вот была выставка, я увидел, что там довольно большое собрание интересное, вот, которое перешло из дома Волошина. Вот. Эта работа подарена литературному музею. У нее есть реплика. Вот. Он жаловался в конце жизни, что вот он пишет, его ругают, что тебе не надоело писать эти одни и те же холмы. Он говорит, а я никуда не езжу. Я вот что вижу, то и рисую. Вот. Поэтому вот это, кстати, смешно, но это не Волошин. Это есть такой Сережа Митов, вот, который много лет пишет, акварели, не копируя Волошина, а просто вот зарабатывал эти 20 лет в Коктебеле. Вот, но он замечательный стал художник, ушел от этого. Но сейчас у него интереснейшая работа. Сергей Митов. Вот, и вот, не знаю, вам не надоело? Еще нет? Вот как так получилось, что я из разных источников, в том числе даже переснимал и фотошопил какие-то, где мог, доставал эти работы. И мне кажется, что довольно интересно, когда вот видишь, не спеша, вот если смотреть все это, на самом деле, вот это просто вот фотография деревьев, которые да, в лесе бухты. У меня просто очень большое количество выставок коктебельских фотографий. Вот. Фотография как раз Марии Пазухиной. Вот сзади шкафчик, он сам, как бы это его лаборатория, он сам делал краски. Вот, и как бы из каких-то химических веществ, из, потому что был острый дефицит и полная нищета. Он говорил, что там, я уже не мечтаю, что там стекла в раму там, потому что это слишком дорого. В общем, конечно, вот последние годы были очень тяжелые в материальном отношении. Там, не буду уж всех перипетий рассказывать, но в общем. Вот это вот как раз фотография с Константином Федоровичем Богоевским, который жил в Феодосии. Вот его картина Богоевского. Вот. Ученик Куинджи. Так, а я проехал, по-моему. Вот. Где-то в районе 21-го года в Волошине начали появляться на акварелях надписи двух-трех-четырех стиши. Вот. Они опубликованы, собраны вот Владимиром Петровичем Купченко в большом количестве. Замечательные. И они не являются подписями. Они как бы дают настроение и характеризует как бы то состояние, в котором он это писал. И когда-то в 1904 году, когда они первый раз встретились с Вячеславом Ивановым, я начал читать свои стихи, Вячеслав Иванов сказал, что вы какой-то говорящий глаз. Вот, у него поэзия перетекала как бы в живописи. Многие стихи, они вот видно, видите, разграфленный лист, на котором он рисовал одной и той же краской, вот так проходился там, но как бы чуть-чуть вариации. Вот, и вот в 27-м году, 11 сентября в Коктебеле было то самое знаменитое крымское землетрясение. Как раз вот в этот момент был Петро Воткин в гостях, который сделал картину даже вот, землетрясения в Коктебеле. Вот, когда выскочили люди, дом шатало, полетели с пола книги. Вот, потом сделали таким железным обручем, обвалился козырек там. Вот, и есть много фотографий этого периода. И надо сказать, что вот 27-й год, вот это оканчивание, уже в 28-м году резко какое-то было изменение обстановки политической, окончание НЭПа и... есть сведения, что даже лагерь был, концлагерь появился в Коктебеле. Арестовывали антропософов, друзей, вот. Его там какие-то суды замучили, что он каких-то съел, его несчастные собаки съели будто бы овец, и там была целая история с этим. Вот, и... Главное, что постоянно была опасность, что отберут дом. Это была целая эпопея, которая очень отравила жизнь. Вот. И вот 28-й год, это год 14 декабря, это был удар, инсульт. Вот. И все работы, которые написаны после 28-го года до 32-го до смерти, они отмечены печатью некоторой неловкости руки. И, они отличаются по характеру от более ранних работ. Вот как раз это 28-й год, это еще до инсульта. Вот. И было вот на выставке музея Пушкина, когда Барышников подарил 28 акварель Волошину, вот, была большая выставка в музее личной коллекции, и на афише как раз была работа, написанная в день удара, там на обратной стороне было написано «В день удара». Вот, и... Вот мы сейчас уже приближаемся к концу. Вот это, кстати, из альбома Барышникова, который вызывал некоторые сомнения у экспертов, некоторые работы. Самое главное, что почему-то они были все одного размера, хотя Волошин постоянно на разных форматах.
Уважаемые гости библиотеки.
Да, все уже.
Так. 15 минут. Все. Просим вас подготовиться к выходу.
Да.
Завтра в 11 часов, чтобы не брать видеть вас снова.
Ну вот видите, я вам немножко познакомил чуть-чуть. Вот, сейчас будут издаваться книги, вот альбомы. Я мечтал о большом книге. Вот кто видел когда-нибудь, вышел замечательный, огромный том графика Дейнеки, который просто меня перевернул отношение к Дейнеке. Невероятная, прекрасная работа художника. Вот. И вот если бы такой том выпустить по Волошину, вот собрать его вместе. Вот есть идея, вот сейчас заканчивается полное собрание сочинений. Вот, постепенно надо, конечно, том и фото, летопись жизни Волошина, и живопись. Вот. Ну, давайте, наверное, закончим тогда. Вот. Ну все, спасибо вам большое.